Это было как удар молнии.
Солнце уже садилось. Небо было ясное. В воздухе веяло прохладой.
Страх. Бессознательный, давящий, всепроникающий страх. Это был кошмар наяву.
Мы предлагаем вашему вниманию рассказы Иоанны Лорх «В жертве зреет плод». Читает Елена Кацуба. Предисловие.
Она была очень трудолюбивой и жизнерадостной. Жизнь ей казалась путешествием, хотя в нем были не только минуты блаженного покоя, но и знойные дни. В ее сердце не было страха, потому что она утешалась верой в живого Бога, и все ее упование покоилось на его милосердии. Однажды она почувствовала себя очень одинокой. Ей казалось, что густой туман окутал и закрыл от ее взора все — Бога, друзей и цель. Скрылись из виду и вершины, к которым она так стремилась. Чувствуя себя всеми покинутой, она остановилась и прислушалась. И тогда еще острее ощутила свое одиночество и неуверенность. Это было тягостнее и томительнее, чем все перенесенные ранее трудности. В этой остановке и мучительных переживаниях Бог явил ей милость. В непроницаемом тумане вдруг открылось окно, и она ясно увидела цель. Она поняла, что Христос идет впереди, и его следы указывают путь, по которому и ей нужно идти. Глубокие, скрытые в тумане долины открыты пред ним, и он видит и знает не только следующий шаг, но и конец пути. Получив утешение от Бога, она двинулась в путь, воспевая его в своих страданиях. Многие, услышав ее песнь, тоже утешились в своих скорбях и ободрились в нелегком пути следования за Господом.
Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Что означает это на самом деле? Отдала ли себя Мари Ред в распоряжение Господа в то время, когда она вместе с индийскими девочками и женщинами заучивала эти слова? Долго еще Мари видела перед собой жизнерадостных смуглых индианок, одетых в яркие, красивые сари, искусно обвивающие их тела с головы до ног. Она как будто слышала мелодичный звон манист, которые украшали шею и руки ее учениц, и постоянно бренчали, так как женщины редко сидели тихо. Их темно-коричневые глаза серьезно смотрели на Мари, когда она, на свой взгляд, безуспешно пыталась объяснить им сущность настоящей жертвы. Это должно быть нечто дорогое, что человек добровольно приносит Богу из любви, — говорила она тогда. До сих пор Мари думала, что ее жизнь соответствует такому понятию. 10 лет она работала учительницей на своей родине, в Америке. Эта работа приносила ей много радости. И вдруг она услышала зов о помощи, доносившийся из женских школ Индии. Он нарушил мирное течение ее жизни. Мари охотно отдала свои юные годы, силы и способности на служение этому народу. Ей не показалось это слишком большой жертвой. Она не жалела ни об одном напряженном трудовом дне, хотя были люди, которые отзывались о ее работе как о бесполезной трате времени. Очень быстро пролетели 4 года работы в женской школе. Потом Мари захватил водоворот социальных и хозяйственных нужд страны. Вместе со своими индийскими сестрами она испытала ужасы голода. Дети и взрослые, они ели землю, желая утолить голод, вследствие чего болели и преждевременно умирали. Мари ухаживала за больными, утешала их, помогала миссионерам распределять продукты и медикаменты. Она отдавала себя на служение ближним полностью, не жалея ни сил, ни здоровья, поэтому болезнь не обошла и ее. Мари заболела лихорадкой, и друзья отправили ее на родину в надежде, что там она выздоровеет. Дома Мари окружили заботой, однако вместо радости ею вдруг овладело отчаяние. Беспросветная тьма окутала ее, парализуя ум и волю. Вскоре лихорадка прошла, но на лице и ладонях появились маленькие предательские пятнышки. Все чаще и пристальней смотрела на них Мари, и сердце ее разрывалось от ужаса. Нет, только не эта страшная болезнь! Пятен еще никто не заметил, и Мари решила скрывать их, сколько будет возможно. «А может, я зря расстраиваюсь?» — иногда думала она. «Ведь эти странные пятна могли появиться и вследствие обычной инфекции». Мари аккуратно заклеила пластырем неизвестное пятнышко на лице и, как только могла, старалась прятать руки. Через несколько дней она все же решила обратиться к кожному врачу. То, чего она боялась, оказалось действительностью. Это была проказа. «Итак, решайте», — прозвучал в конце беседы спокойный голос врача. Тихо закрыв дверь кабинета, Мари вышла на улицу, сознавая, что за ней шумом захлопнулась более значительная дверь. Дверь к жизни, со всей ее полнотой и возможностями. В 36 лет Мари была выброшена из жизни. В то время, в 1890-х годах, диагноз «проказа» звучал как приговор к медленной смерти, к существованию, полному ужасных мучений. Что же тут решать? Конечно, врач обязан был изолировать Мари и предложил ей сделать выбор – остаться на родине и жить в санатории, или же возвратиться в Индию, где есть возможность служить прокаженным в лепрозории. В любом случае, Мари должна навсегда распрощаться со всем, что для нее дорого и важно. Да, теперь она соглашалась с мнением индийских женщин о жертве. При этом слове их мысли переносились к большому храму, где они приносили дары своим идолам, нередко сомневаясь, стоит ли приносить эти жертвы. Только сейчас Мари поняла их. Жертва – это неслыханно тяжелые требования. И хотя Мари еще жила, это была уже разрушенная жизнь. Мари начала усиленно молиться, и Господь открыл ей, что она своими желаниями и мечтами привязана еще к земному. Она увидела, что не вполне доверяет Богу, и это мешает ему управлять ею. Будучи уверенной, что все знает о посвящении Господу, Мари вдруг обнаружила, что ей нужно много учиться, чтобы познать сущность истинной жертвы. Это что-то живое, драгоценное, преследовала ее мысль, побуждая к полной самоотдаче. Наконец, напряженная борьба закончилась. Перед внутренним взором Мари предстал Голгофский крест, избитое тело Господа. Благодаря жертве Спасителя жизнь Мари вновь обрела смысл. Она хотела принадлежать Господу всегда, и в благоденствии, и особенно сейчас, когда не осталось надежды на выздоровление, когда впереди полная неизвестность. И хотя служение Марии будет ограничено, Господь, которому она принадлежит всецело, употребит и эту частичку в своем грандиозном плане, присовокупив ее к общему делу спасения на земле. Теперь был ясен следующий шаг. Мари Ред сказала родителям, что ей нужно возвратиться в Индию, и заказала билет на корабль. Родные сильно переживали о здоровье Мари и, узнав о ее решении, были весьма удивлены. Разве можно ей в таком болезненном состоянии возвращаться на прежнюю работу? «Пожалуйста, не препятствуйте мне», — просила Мари. «Из Бомбея я постараюсь сообщить вам обо всем». Главную причину отъезда Мари так и не сказала. Отец с матерью поняли, что она не без основания приняла такое решение и не стали настаивать на своем. Они проводили Мари с большой печалью, хотя еще никто не подозревал, что она больна проказой. Вдалеке показался английский берег, и вскоре американский пароход вошел в порт. Среди множества пассажиров на берег сошла и Мари Ред. Ей нужно было сделать короткую остановку в Англии, чтобы переговорить с комитетом по вопросам прокаженных Индии. В Кентербери Мария вместе с подругой посетила тихое святилище 14-го столетия – церковь Мартина. Подруга не подозревала, какая мрачная тень легла на жизненный путь Марии Ред. Она восхищалась сама и обращала внимание Мари на достопримечательности церкви, окруженной высокими и толстыми каменными стенами. Наконец, они подошли к отверстию в стене недалеко от алтаря. В старые времена через эту дыру прокаженные могли слушать проповедь, мимоходом заметила подруга. Эти слова глубоко ранили сердце прокаженной миссионерки, но, уповая на живого Бога, она утешилась им. Такое же доверие наполняло сердце Мари, когда она стояла в кафедральном соборе у могилы мученика Беккета. Многие больные устремлялись на это место, надеясь получить исцеление. Однако Мари не принадлежала к их числу. Свою жизнь она отдала в полное распоряжение Господа, чтобы Он употребил ее по своему усмотрению. Если Бог желает, чтобы она прославила Его как прокаженная среди прокаженных, она согласна и на это. Незаметно пришло время проститься с подругой, которая до сих пор повсюду сопровождала Мари. Разлука была неизбежна. Мари прекрасно понимала, что никогда уже не сможет вернуться на родину, не встретиться больше с друзьями. Но Бог утешил ее. Он и по сей день утешает всякого, кто готов следовать за ним по пустынным и трудным дорогам. Доверяя всемогущему, Мари Ред сознательно вступила в жизнь, обреченную на одиночество. Пароход, на котором Мари Ред отправилась в Индию, приближался к Бомбею. Немилосердно жгло палящее солнце востока. Горячий ветер нес из прибрежных лесов какой-то таинственный аромат. И только немногие знали, сколько страданий и горя кроется за открывающейся взору волшебной красотой. 10 лет назад Мари впервые услышала незабываемый крик отверженных прокаженных, нуждающихся в помощи. Теперь же, когда она сама была заражена этой неизлечимой болезнью, ее внутренний слух стал еще острее. Зов одиноких и отверженных очень ясно звучал в ее сознании, и она восприняла его как свое призвание. Разбойник по имени Печаль, державший до сих пор в осаде ворота ее разума, должен был бежать. Взгляд Мари больше не покоился на развалинах собственной жизни. Она смотрела вперед. Божье повеление касалось ее, и она шла, чтобы в конце жизни, исполнив свое предназначение, принести плод и отдать его в руки Спасителя. Мари поняла, что истинное поклонение Господу соединяет в себе жертву и самоотречение. Парализующий туман бессмысленности рассеялся. Господь всех страждущих вышел навстречу Мари и оказал великую милость, предоставив возможность служить Ему. Мари Ред снова могла петь. Вот слова ее песни. «Теперь мы пойдем без ропота и преклонимся до земли, пред нашим Агнцем и главой. Дадим же ему полное право вести нас во все наши дни и решимся на то, к чему он призывает нас. Казалось, этой дороги не будет конца. Калькутта и душная, знойная долина давно уже остались позади, а небольшая колонна путешественников все еще продвигалась вперед. Тропинка становилась круче. Горные скалы торжественно окружали далеко простирающиеся плантации чая. Вдали, на фоне темно-синего неба, возвышались снеговые вершины. Среди них, как крыша мира, самая высокая — Эверест. Недалеко от этой сверкающей вершины, на высокогорном лугу, в предгорьях Гималаев, находилась цель путешествия Мари Ред — вершина Джандак. Маленькие тибетские лошади привезли усталых путников в великолепную горную страну, но до назначенного места было еще далеко. Не привыкшая целыми днями сидеть в седле, Мари Ред сильно устала. От Кадгадама, проходя мимо долин, горных террас и шумных водопадов, извилистая дорога резко поднималась вверх. Густонаселенные районы остались уже позади, и начался густой, труднопроходимый лес. Преодолев высоту в 2000 метров, путешественники, наконец, достигли домика для отдыха. Горная страна открылась взору утомленных путников во всей своей красоте, как бы приветствуя ищущих себе пристанище. Гордо поднимали свои нежные, светло-розовые головки рододендроны. В тени старых деревьев-гигантов благоухали орхидеи. Легкий ветерок играл в ветках белых и красных вьющихся роз. Темно-голубые генцианы раскрывали свои чашечки навстречу солнцу. С деревьев свешивались прекрасные цветы, названия которых Мари не знала. Она глубоко вдыхала чистый, живительный воздух, любуясь окружающей красотой. Как ты величественна, страна гор! Но, становясь более прекрасной, ты требуешь от лошадей и носильщиков все больших усилий и напряжения. Оползни, гладкие камни, местами вообще нет дороги. Тропическая ночь покрывала горы и лес мягкой синевой. Путники дошли до перевала Пануаул. Сильно уставшая, но удовлетворенная Мари Ред пустилась с лошади. Как отрадно видеть посреди леса бедный домик для отдыха. Обезьяны прыгали по веткам чуть ли не над головой. Проводник рассказывал, что ночью в этих местах охотятся пантеры и леопарды. Здесь родина царской кобры. Радуясь возможности отдохнуть и укрыться от зверей, путники вошли в дом. А на заре, как только закончилась полная опасности ночь, они спустились в узкую горную долину, из которой дорога снова поднималась вверх. В прикрепленных к горным склонам убогих хижинах жили бедные, но веселые и жизнерадостные люди. Они любили свой скромный быт, были гостеприимны и общительны. Только когда болезнь настигала их, они, бессильные перед ней, полностью отдавались ее воле. Местные жители охотно делились с проходящими своей простой пищей, бобами, пшенной кашей, козьим молоком и чаем. И очень удивлялись, глядя на белую женщину. «Она хочет ухаживать за прокаженными», — пояснил проводник. «И еще она знает добрую весть, необходимую всем без исключения». «Ах, вот как!» — качали головой индейцы. «Тогда у нее будет много работы». «Здесь сотни прокаженных, и никто не хочет иметь с ними дело». Жители долго смотрели вслед этой женщине на лошади, и на их лицах можно было прочитать удивление и недоверие.